19.3. Принцип «чем древнее, тем лучше» в скаллигеровской истории. 9.3.1. Экстремальность дат скаллигеровской истории. В предыдущих разделах мы показали, что датировки по Скаллигеру двух основных событий в якобы античной и средневековой истории, на которых в значительной мере основана глобальная хронология, Рождества Христова и Первого Вселенского Собора, противоречат сохранившимся в церковном предании данным об этих событиях. Подчеркнем еще раз, что именно эти данные, а не привычные нам сегодня датировки событий, являются первичным, исходным хронологическим и историческим материалом. Именно они дошли до нас из глубины веков, а все даты якобы античной и раннесредневековой истории, как бы известны нам сегодня, это уже итог некоторых специальных вычислений, начавшихся, по-видимому, не ранее 13 века и законченных в основном лишь в 17 веке, во времена хронолога Дионисия Питавиуса или Дионисия Малого. Важно понимать, что в 17 веке внедрили в научный оборот и канонизировали итог незавершенной, вот такой сырой хронологической работы. Хронология Скаллигера, являющаяся сегодня общепринятой версией и поэтому кажущаяся единственно возможной и известной будто бы всегда, была в XVI веке только одной из нескольких версий глобальной хронологии. Могут возразить, что хронология Скаллигера была самой распространенной версией среди ученых тогдашнего Рима и Западной Европы. Возможно, хотя это и требует доказательств. Но даже если так, это вовсе не значит, что она была верной, хотя бы даже только в общих чертах. Весьма сомнительно, чтобы в результате туманных средневековых вычислений вообще могло возникнуть верное представление о всеобщей хронологии. Современные исследования показывают, что построение всеобщей хронологии по совокупности дошедших до нас исторических источников – очень сложная научная проблема, требующая применения многих естественно-научных методов и обширных расчетов на ЭВМ. К сожалению, методы работы современных специалистов по хронологии остались в основном прежними, теми, которые были доступны еще во времена Скаллигера и Питавиуса. Любопытно отметить одну важную особенность скаллигеровских, да и не только скаллигеровских датировок. Почти все они следуют правилу «чем древнее, тем лучше». А именно при вычислении даты события из множества всех допустимых значений датировки, так сказать, из множества возможных решений той или иной хронологической задачи, выбиралось наиболее древнее. Кажется, это правило сохраняет свое значение и в наши дни. Возможно, оно основано на каких-то психологических предпочтениях, связанных с представлениями о древности рода и тому подобное. Мы покажем, как это правило действует в случае принятых ныне датировок Рождества Христова и Первого Вселенского Собора. Представим себе хронолога XVI века, который датирует указанные события, пользуясь их описаниями, приведенными выше. Какие самые простые ограничения существовали для него снизу? Другими словами, древнее каких дат он заведомо не мог зайти при датировке? Вспомним, что в описании обоих событий Рождества Христова и Первого Вселенского Собора участвует день весеннего равноденствия, точка весны, скорость смещения которого по числам юлианского календаря была уже хорошо известна в XVI веке. Значением этой скорости широко пользовались средневековые хронологи того времени, Скаллигер в том числе. В случае датировки Рождества Христова хронолог XVI века знал, что в год воскресения Христа весеннее полнолуние приходилось на 24 марта. В самом деле он считал, что воскресение Христа было 25 марта, а значит, накануне 24 марта, согласно Евангелию от Иоанна, должна была быть иудейская Пасха. Получалось, что точка весны не могла быть позднее, чем 24 марта. Расчет показывает, что точка весны была 24 марта около 100 года до нашей эры, а ранее этого времени приходилось уже на более поздние числа марта. Значит, наш воображаемый хронолог не мог датировать Рождество Христово ранее 100 года до нашей эры. Реальный средневековый хронолог как бы не дотянул до нижней границы всего на 100 лет. Но ведь при решении этой вот такой хронологической задачи ему надо было и другим условиям удовлетворять. В самом деле, в своих вычислениях он должен был пользоваться пасхальными таблицами. Напомним, что указанный им 31 год нашей эры удовлетворяет условиям воскресения только если рассчитывать полнолуние, иудейскую Пасху, именно по православной пасхалии. Далее, согласно пасхалии, иудейская Пасха приходилась на субботу 24 марта, а христианская на воскресенье 25 марта, в следующие годы. 209 год до нашей эры, 31 год нашей эры, 126 год нашей эры, 221 год нашей эры, 316 год нашей эры. Взять 209 год до нашей эры в качестве датировки воскресения Христа хронолог уже не мог, поскольку точка весны была тогда уже 25 марта, а следовательно 24 марта уже не могло быть весенним полнолунием, оно было бы до весенним. Поэтому самой ранней приемлемой датой для средневекового хронолога, решающего эту календарно-хронологическую задачу методами вычислительной астрономии своего времени, был 31 год нашей эры. Именно эту дату и выбрали. Рисунок 19.4. В случае датировки Первого Вселенского Собора хронолог знал, что точка весны приходилась во времена Собора не позднее 21 марта. Иначе не могла быть составлена Пасхалия, в которой самая ранняя Пасха приходилась на 22 марта. Ведь Пасха приходится, по крайней мере, на день позже весеннего равноденствия. Смотрите выше. Точка весны приходилась на 21 марта, в конце 3 века нашей эры. А ранее этого времени точка весны была 22 марта и позднее. Значит, хронолог XVI века не мог датировать Никейский собор ранее, чем концом III века нашей эры. Иначе самая ранняя Пасха оказалась бы раньше точки весны. Но это невозможно по определению Пасхи, смотрите выше. И что же мы видим? Была предложена датировка началом IV века, то есть опять выбрана наиболее ранняя дата из возможных. Рисунок 19.5. Именно эта датировка и вошла в хронологическую версию Скаллигера. Итак, справедлив следующий факт. Утверждение 5. Средневековые хронологи не могли как бы опустить вниз дату Первого Вселенского Собора дальше 4 века нашей эры, потому что уже в 3 веке и ранее весеннее равноденствие попадало бы позже самой ранней календарной Пасхи 22 марта, что невозможно по апостольскому правилу о Пасхе, которое соблюдали хронологи. Дионисий Малый или любой другой средневековый хронолог не мог вот так вычислить дату Рождества Христова так, чтобы она оказалась ранее 1 века до нашей эры, потому что уже во 2 веке до нашей эры и ранее положение весеннего равноденствия исключало иудейскую Пасху 24 марта. Поскольку это противоречило бы календарным вот этим условиям воскресения, в обоих случаях указанная без труда вычисляемая нижняя граница датировки была достигнута средневековыми хронологами. Замечание. Еще раз подчеркиваем, что определение даты события по дню весеннего равноденствия исключительно заманчивый способ датирования ввиду чрезвычайной простоты вычислений. Всего лишь в одно арифметическое действие. По-видимому, именно таким способом датирования и ограничивались хронологи 16-17 веков, если он был применим в той или иной задаче. Дальнейшего исследования они не проводили и не утруждали себя оценкой возможной ошибки такого метода. Однако кажущаяся на первый взгляд простота и привлекательность датировки по равноденствию очень обманчива. Как уже отмечалось выше, в действительности определение точки весны – сложная астрономическая задача. Ее вычисляли с большими ошибками даже в позднее средневековье. Но ошибка в положении точки весны всего на несколько дней приводит к гигантским ошибкам в хронологии на сотни и тысячи лет. Возможно, если бы средневековые хронологи были более внимательны и осторожнее пользовались таким опасным методом датирования – привычная нам хронология была бы другой.